много всяких вопросов возникает. И поэтому вот очень хотелось это все узнавать постепенно, может быть, или как-то еще. Вот было бы здорово, если бы вы так могли ответить на какие-то вопросы.
А, пожалуйста, какие перечень вопросов?
Ну вот, скажем, по самому началу, вот движение по оргкомитету, вот кто тогда был, вот начал это все движение? То есть с кого началось, потому что есть как бы разночтение, что говорят там Якименко, Прокофьев начинали, потом уже как присоединился Крючков там. То есть как вы можете?
Я скажу вам, по милости Господа, я активное участие принял в создании инициативной группы по созыву съезда в самом его истоке, то есть 10 августа 61 года. Принято считать 13-го. Оно так и есть, 13-го. Ну, 13-го уже пошли во всех Б. Встреча с Житковым, Каревым. Это состоялось 13-го. Мы встретились 10-го. Кстати, я хочу такую деталь сказать. Это, конечно, совпадение. Конечно, совпадение. 13 августа 1961 года это построили стену Берлинскую. Но это совпадение, да? Так вот, у нас здесь отношение нас и ФБ больше, чем Берлинская стена. И думаю, что у нас и помышления нет, чтобы ее разрушать. Потому что мы стену воздвигли не ради построили. Не ради власти, не ради лишь бы сферы влияния. Вот. Откровенно говоря, мы и не намерены были стену строить. Мы одно знали, что нам необходимо что-то делать. То положение, в котором мы оказались в 1961 году, оно было совершенно неприемлемо для церкви. Мы тогда понятия не имели, что такое нерегистрированная община. У нас не было такового и понимания, и не было таких общин вообще. Нам было абсолютно невероятно даже представить себе, даже никто и не старался это представлять себе, жить без регистрации. Я лично вырос и родился и жил в регистрированной общине Ленинграда, вот. Ну и никогда помысла не было или отделяться, или что-то. Но само сознание, что что-то делать надо, оно нарастало как снежный ком. По мере того, как было давление на нас, как на молодежь. Ну, а я был среди молодежи.
Ленинграда, да?
В Ленинграде, да, да, да. Но и занимал активные позиции среди молодежи. Нет, нам, конечно, ничего не получалось. Нас никуда не выбирали. Разве дело в этом? А здесь уже по уровню духовному каждый желает как-то строить жизнь свою. Нет, нет, нам никогда не давали проповедовать, безусловно, с кафедры. Вот. Ну вот, ну мы проповедовали среди молодежи, где там вот, где-то день рождения старались устраивать, где там что. Но и вот однажды Орлов Михаил Акимович Орлов, бывший посетитель Московской церкви, ее переслали в Москву, то есть в Питер. Переслали мы. Предложил мне: «Мишенька, пора тебе проповедовать. В четверг ты не возражаешь, приготовишься». Ну, ты так все заиграла, ну, для юношей. 23 года, 24 года. И одной кафедры, одной церкви, поделиться словом, это престижно, так это приятно. А он мне говорит, что в понедельник ты свободен? Свободен. Приходи к пяти углам. К пяти углам — это в Ленинграде, в центре Ленинграда, есть такая площадь, пять углов. У часов встречимся, 5 часов. Я ничего не знаю, куда, что. Дал согласие, маме говорю: мамочка, я иду к пяти углам. Тут зачем? Я рассказываю, не знаю зачем. Михаил Акимович пригласил. А ты знаешь, куда? Он там же уполномоченный. Вот он и ведет тебя к уполномоченному. Если слово ты предложил тебе, значит, он должен познакомиться с тобой. Никуда ты не пойдешь. Мамочка, а как это выглядит? Я пообещал. Она говорит, что ты пообещал, а я отменяю твое обещание. Я старше. Я говорю, так я тогда и сошлюсь на тебя, что ты не разрешила. И сошлюсь на меня. Вот так я и пошел. И благодарен Богу. Он мне подходит и говорит: Мишенька, в чем дело? Ждал? Это было во вторник. У нас во вторник и по четвергам было собрание. Я говорю: Михаил Иванович, я хотел идти. Ну, рассуждав вместе с мамой, решили не ходить, потому что это связано с уполномоченным. А он говорит: так вот, в понедельник решалась твоя судьба. Без уполномоченного никогда ты не зайдешь на кафедру. И ты своей неявкой отдалил себя на много-много лет. Так что вопрос о тебе решен.
То есть вас не пустят дальше, да?
Да, уже все. Никаких проповедях. И на много лет. Все. С тобой не будут разговаривать даже. Не пустят тебя. Вот это наши университеты.
Ну, а в 61-м как это началось?
И внутри, сейчас я подойду. Я просто хочу сказать, почему 61-й год оказался. Да. Но я пел в хору. Кстати, мне же крещение-то сказали только в 30 лет будет решаться вопрос моего крещения. А я поехал на Украину и... В 54-м году, 7 июля, получил крещение. Город Шостка, сейчас могу сказать. Вот, в регистрированной общине. Уговорил. Михаил Кимович увидал меня, иди к Мишеньке сюда. Вот. Я вижу, ты... Принимаешь преломление, да. Что ты крещение принял, да. Когда? Летом, вот, июля месяц. А где? Я говорю: Михаил Кимович, мне в речке преподавали крещение. И когда крестили, то спели на берегу. Мне расскажут ручей говорливый. Никому моей тайны святой. Вот, там такие слова есть. И неужели я буду говорить ручейка того, который буду все рассказывать? Он улыбнулся, похлопал по плечу и говорит: ой, мудренок, молодец. Ты понимаешь, вот если бы ты мне сказал, я завтра же об этом обязан был бы сообщить. И точно арестовали бы того, кто тебе преподавал. Вы понимаете ситуацию?
Да.
Ну, а таких, как я, там около 400 человек молодежи. Что же делать? Безвыходная ситуация. У нас было много нюансов, которые каждый день создавали нам новые проблемы. Я вам приведу один пример. Орлова уже не было. Ну, по старости, видимо. Его уже перевели в Москву. А Крюханцев Анатолий был у нас пресвитером. Он категорически запретил, чтобы дети присутствовали на собрании. На сторожа диакона стояли у входа в дом, чтобы определять, сколько возраст. Нет, документы не проверяли, но приблизительно. А вы что, достигли 18 лет? Мне 17. Выдержитесь. Проходите. Сейчас это дело как сказка какая воспринимается, да? А тогда была горькая реальность повседневной жизни нашей. Вот. Ничего, что это подробности рассказывают.
Если вам удобнее, конечно.
Но я просто говорю, как созревавшийся от первый год.
Да-да-да.
Я сижу в тот воскресный день. Может быть, для меня этот один из главных дней пересмотра моей позиции. Я сидел в хору минут за 10-15 до начала собрания. Это лицом в зал. Смотрю, между рядов бежит девочка по проходу. И спряталась, залезла под первую скамейку бабушка и лежит под скамейками. А следом за ней бегут два сторожа жилых. Где девочка? Где девочка? Она сумела проскочить. А бабушке вот здесь девочка. И вытащили ее и потащили к выходу. А она кричит: «Мама, я тоже хочу быть с тобой!» И кричит, плачет, а ее тащит по залу. Такая картина. Это страшная, страшная картина. Страшная. Я многих видал плачущих, смотрящих на эту картину. Сомневаюсь. Это нужно быть абсолютно мертвым, чтобы остаться равнодушным. И вот я посмотрел на окружающих и увидел ужасную картину. Это событие разделило на две части всех присутствующих. Одна часть говорила так, как бы говорила так. Ужас какой, не послушание ведь. К этой девочке кажется, что она делает, все только лишь она и правильно, что она делает. А если нас завтра закроют молитвенный дом, где-то рядом собираться? Если говорят нельзя, значит нельзя. Действительно, действительно сбывается слово Божие. Дети будут непокорны родителям. Ой, это признак пришествия. Ай, ужас-то какой, боже мой. Вот так. Это одна категория. Другая категория. Полная противоположность. Какой ужас. Если детям нельзя, а как мы здесь оказались? Если детям противопоказано. Что за капкан, который должен закрыться? Мы здесь, а дети вытаскивают отсюда из зала. Такого еще не было в истории церкви. Вот пища для размышления. Это серьезные все вопросы. Серьезные вопросы. Нас активно готовили, когда иностранцы стали приезжать. В 50-х годах много иностранцев, это новое явление было для нас. С какой-то всемирной организацией баптистов должны были руководители приехать, и вот нас молодежь собрали и инструктировали. Самое главное, вот вы будете окружать вот таких-то представителей, побольше ему вопросов задавайте. Чтобы он, просто не хватило бы у него времени для его вопросов, чтобы он вам не задавал. А вопросы могут быть разные. А почему у вас машины? А какая она у вас персонально? Сколько вы зарабатываете? Ну, тогда какая у вас семья? Расскажите что-нибудь про старшего сыночка вашего там, или еще что-то. Короче говоря, ваше искусство в том, чтобы задавать постоянные вопросы. И не дикие какие-нибудь, а жизненные, простенькие. Но, и вот, посетитель похлопывает по плечу дорогого гостя. Пришло время. Все. И все. И он нам ни одного вопроса не задал. А нам просветитель говорит, прекрасно. Скажите, что же за чудовище, которое нас так воспитывает, молодежь? Самое страшное то, что когда молодые думают, что это, ну, образец нашего поведения, когда это все правильно. А когда начинаешь что-то перебирать и давать анализ, вот это правильно, это неправильно, то ты уже, значит, живой, значит, мыслящий. Анализ ты правильно сделаешь, а как жить, чтобы реализовать твое правильное, ты будешь уже изгоем. Вот ситуация. Я бы таких примеров вам много мог привести, и никаких диктофонов вам бы не хватило. Да.
Нет.
Да. Но и вот мы стали назначать посты и молитвы. Дело-то все в том, что никто никогда такого не было, чтобы пресвитер пригласил католик, кто желает покаяться. Это считалось нарушением порядка и благоговения. Поэтому каждый, кто так вот регулярно начинает посещать собрания, мы к себе, в молодежь, и они там каялись. Я не знаю, в меру вашего знакомство с сегодняшним руководством. Ну, если вы знаете Вальтера Мицкевича.
Знаю.
Так вот он среди молодежи нашей покаялся. Между прочим.
Понятно.
Я просто хочу сказать, я ни с кем никогда не конфликтовал. Ни с кем никогда. Последний раз я встречался с Вальтером Мицкевичем. В феврале 73-го года. Я жил уже в Молдавии. Кстати, вы не смущайтесь, что жил в Ленинграде, и вдруг я уже в Молдавии говорю. Дело в том, что в 63-м году мне сказали, что вы не можете жить в городе, который является колыбелью революции. И ваша идеология, ваши действия позорит наше общество, и вы мешаетесь построению коммунизма. И мы вас выписываем. Вынесите Ленинград. Вот так я уроженец, блокадник Ленинграда. Уехал из Ленинграда и прописался в Кишинёве. И так мы оказались в Кишинёве 63-го года. Но у меня уже было два срока. Когда однажды прихожу поздно вечером домой, и дети говорят мне, что приходил какой-то дядя, вот через дверь записочку оставил нам, мы ее не открыли. А в записочке, что я Вальтер Мицкевич, живу в гостинице номер такой-то, такой-то гостиница номер такой-то. Завтра утром я же пришел, на следующий день я пришел. У меня не было такого, что совсем да, у нас разговаривать не о чем. Такого у нас нет. Я встретился с ним в гостинице. Ну, хорошо, мы пообщались так. Он меня провожал домой. Я говорю: Вальтер, скажи хоть цель твою. Не ради старой дружбы ты приехал. Да, говорит, у вас сейчас нет старшего пресвитера Молдавии. И мы приехали по этому поводу. Среди многих рассуждений, кто мог бы быть кандидатом, самое подходящее — это твоя кандидатура. Вот с этим-то мы и приехали, чтобы тебя завтра же поставить на это место.
Это во всех ЭБ, да?
Да, конечно, конечно. Так что подумай. Я говорю, и думать мне нечего. Совершенно я согласен. Я согласен от юности нести служение. Согласен на любой высокий, низкий пост. Не в этом дело, на всем посвятительное служение. Безусловно. Ну, я просто хочу, Вальтер, и тебя не подвести, но сказать тебе всю правду. Если завтра вы меня поставите старшим пресвитером всего, по Молдавии старшим пресвитером я буду, то первое совещание пресвитеров Молдавии, которое будет, безусловно, будет вопрос поставлен, чтобы мы не могли выполнять законодательство религиозных культов. Нигде по местам, чтобы не принимали это законодательство и жили только по Слову Божьему. Вот это я просто хочу тебе в известность поставить. Mm-hmm. Но ты понимаешь, что тебе гарантирован третий срок. Я говорю, что ты думаешь, что ты не прав. Почему третий, а не четвертый, пятый, десятый? Ведь мы же не знаем своей судьбы. Ой, вот этот третий — это еще не вся половинка. Самое главное, кто не отрешится от себя, тот не может идти за мной. Вот. Нельзя даже думать, а что будет у меня, если я вот это, на это соглашусь или на это соглашусь. И вот такой вот наш разговор. Нет, мы не поссорились. Мне бы хотелось расстаться как с братом. Но то, что мы на разных позициях, безусловно. По разную сторону баррикады. Ну, как угодно, любую фразеологию. Угу. Ну, по-всякому люди говорят. Но отгораживаться друг от друга мы не старались. Он был откровенен, и я откровенен. Вот и все. Что служим разным господам, да и аминь. Только это не называлось так. Но он пошел с отчетом к своему господину, а я к своему господину. Он считал, что тот вечер был неудачный, а я считал удачным. Он неудачным, потому что не выполнил задание, которое дали ему. А для меня был удачным, потому что я распознал, что они хотели. И горе было бы мне и каждому, который бы решил так согласиться. Я сейчас совсем соглашусь, но постепенно я
изменю
и выкручу, и все будет так, как надо. А? Mm-hmm. Это катастрофа.
Так нельзя, да?
Так нельзя. мы Богу служим. Игра, игра с дьяволом, она до хорошего не доводит. Наниматься генералом к чужому господину, главнокомандующему, и думать, что ты хитришь, ой, как ты ошибаешься. Ну ладно, я перешел сразу же куда-то, в 73-й год.
Да, надо 61-й.
А 61-й год для остался позади. Да.
Кто конкретно, вот люди, кто это?
Да. Скажу, что 10 августа мы собрались в окрестностях Москвы. Нас было четверо всего. Безусловно, лидер, главный, это был Крючков.
Сразу?
Сразу, с первого дня. Это его идея была. Я с ним до этого не видался вообще никогда. Я только слыхал, что есть там узловой брат. Но как лидер он не значился нигде. Он уже семейный был. Кстати, я уже семейный был, но у меня было полтора месяца моей семьи всего. У него детки уже были. И он, Прокофьев был, да, был. Он был случайным человеком. Он узнал от Геннадия Константиновича только лишь за 5 месяцев до начала всей работы. И когда Геннадий Константинович изложил суть программы, а суть программы была такова. Обратиться к церкви с первым посланием. С посланием, что нам необходим съезд, чтобы решить внутрицерковные вопросы. И мы с этим вопросом обращаемся ко ФСБ. Потому что решать надо вопросы вместе. Мы сразу же не говорим, что ты же таков плохой, ты не пойдешь на съезд. Это не серьезно. Это не серьезно. Так дело не делается. Давайте мы все соберемся, а потом съезд рассудит, по какому пути мы пойдем. Мы реалисты тоже. И мы понимали, что какую позицию, скорее всего, займут работники ФСБ. На отрицательный ответ сразу же заготовили первое послание. С учетом того, что они нам откажут. Вы понимаете? Нам откажут, а мы тогда обращаемся ко всему народу. Поддержите нас и ходатайства свои, посылайте в правительство, а нам оставьте ваши копии ваших писем.
А кто 4 человека-то это были?
Крючков, Прокофьев. Один из братиков, который я очень мало знаю, но он родственник Якименковых. Он был один раз, и больше его не было нигде. Так что получается как 3. Ну, все равно, все-таки 4. 3 неправильно будет. Все-таки 4 было. Пусть разум в порядке. Но я вполне понимаю Геннадия Константиновича, я вполне с ним согласен, что нужно как больше было сохранить тайну. Нас бы разбили, еще не приступая даже к 13 августа. Уже бы не дали пройти туда.
А может быть, как бы есть предположение, что раз вы заранее знали, что будет отказ, то, может быть, и не надеялись, что это вот возможно съезд. Тогда дело сразу шло дело к расколу.
Дело нет. Дело в том, что мы никому не давали, синенько напечатали 5000 этих экземпляров. И никому не давали даже для знакомства. С учетом того, если дадут согласие, сразу все сожгем. И не будет достоянием известности нашей письма. Угу. Вы понимаете?
Но была надежда, что дадут согласие, хоть какая-то.
Скажу, у меня не на долю процента.
Тогда это просто формальность так как выполнялась, да?
Нет, знаете, формальность соблюсти необходимо. Формальность соблюсти необходимо. Я думаю, что Бог хорошо знал, что дьявол будет сопротивляться, а формальность, прежде чем судить дьявола, нужно было соблюсти. И даже после тысячелетнего царства на короткое время он был освобожден. Вы понимаете?
Будет освобожден.
Ну, будет освобожден на короткое время. Но потом уже, во веки веков, и навсегда, будет брошен в озеро Огненное. А почему не сразу? Почему формальность нужна? Знаете, надо дать шанс. И своим неиспользованным шансом ты осудил себя. Ты сказал, ты поставил точку сам. Ну? Откровенно говоря, надежды не было, но и другого пути не было. Нас точно обвинять, вы к нам не обратились. Мы бы рассмотрели бы тоже позицию свою. Так вот, надо обратиться, и чтобы все видели их позицию. И они бы сами убедились в своей позиции. Но скажу, когда я первый раз ознакомлен был с этим посланием, оно мне понравилось. И я говорю, брат Геннадий, это послание хорошее, но это только первый шаг. Допустим, воспримут с радостью. Допустим. Какой второй шаг наш? А он говорит, а я и сам не знаю. Братья, мы сюда пришли не для того, чтобы всю стратегию разработать и вот так действовать, а для того, чтобы выверить, правильный ли первый шаг. Читает одно место, его говорит, я в этой тьме ничего не могу сообразить.
Ну, идея была, как бы все церкви, которые существовали, баптистские, да?
Да-да.
Чтобы они все покаялись и были все вместе. А не было идеи отделить и создать
нет, сразу что-то
параллельное.
Вот там. Этого не было.
Сразу не было такого.
Было. Нам надо пробудиться, нам нужно одуматься, где мы находимся. Вот то-то, целый ряд вопросов. Охлаждение абсолютное, да? Нам необходимо вопросы решать на съезде. 29 лет не было съезда. Еще если бы 29, ну, когда ты не задолжен, ну, не так. Не было столько-то лет съезда, и нам необходимо этот съезд. Не говорили даже, кто проведет его. Но думаю, что если бы о они талантливые разрушители были бы, толковые, они бы согласились на съезд, и мы пропали бы там.
Да.
Да.
А вот в 63-м как же?
Послушайте, послушайте. Если говорить за 63-й год, хотя я не закончил еще за 61-й.
Давайте закончим.
Но если говорить за 63-й год, архивные сейчас данные показывают, что даже наградили тех чекистов, которые, под руководством которых прошел этот съезд. Так что поздравляю. Это глубоко продуманное, глубоко продуманное такое планированное возня с удушением церкви. Позвольте вам, да. Итак, Геннадий Константинович сказал мне на мой вопрос, что делать дальше.
Угу.
Давайте мы вот собрались для того, чтобы рассудить, правильный ли первый шаг. Если правильный, давайте его делать. А Бог нам укажет, какой второй шаг, когда решительно сделаем первый.
Угу.
Мне этого вполне достаточно было.
Угу.
И пошли.
Ну как? Как прошло?
Реакция такова. Жутков говорит, вы что? С луны свалились. Карева говорит, вы, говорит, прыгнули выше Гагарина. Ну, знаете, модно тогда Гагарин был.
В апреле
месяце того же года он прыгнул немножко от земли. Ну, и кто какие реплики бросил? Моторин по-своему, Мискевич по-своему, в основном старый Житков. Вот. А в общем, Карев. Но Геннадий Кацин сказал, что мы оставили им заявление наше и будем ждать от вас официального ответа.
Mm-hmm.
Мы взвалили эти мешки и разъехались. Я в Питер приехал, никому даже не показывал. Мы были строги в наших решениях. А планы были такие. Нехорошо воспользоваться их плохим настроением, их невосприятием и сразу же пустить стрелу из лука. Потому что стрела, выпущенная из лука, уже не во власти лучника. И через 10 дней, а вернее сказать, 25 декабря, простите, августа, Геннадий Константинович позвонил по телефону Кареву и опять возвратился к этому вопросу, и как мы думаем, как они думают. А он, как видно, уже с уполномоченным переговорил. И самую решительную позицию отрицательную заняла.
То есть за 10 дней они, в принципе, могли ответить?
А, могли.
То есть знали координаты, знали, кому отвечать, да?
Да, ну, безусловно. Им не говорилось о том, что мы вам будем звонить, или мы к вам придем. Нельзя, они же связаны с властями. Это может быть очень опасно. Но позвонили 25-го. Получается не 10 дней, получается 7 дней, ну не в этом дело. 25-го звонили. А почему? Получается больше 10 дней.
Больше.
Да. 25-го звонили. И Карев решительную позицию занял. Вот это уже ответ. И сразу же из Москвы сигнал. И мы приступили к распространению. У нас было множество адресов. В основном почтой. В основном почтой. Угу. Да. И теперь я вам скажу, какой второй шаг. Угу. У нас еще инструктивного письма не было на руках. Знаете ли вы о том, что инструктивные письма старшим профессорам были, оказывается, под распиской, каждый экземпляр под номером. Угу. Один из старших профессоров, кстати, который до сих пор еще жив, он уже не старший профессор, но еще жив. Старенький. Он нашел нас и говорит, интересное ваше письмо, но по мелочам. Если бы вы знали инструктивное письмо, которое у нас хранится, вы бы более серьезно писали бы. А мы только слыхали за это инструктивное, но в руках у нас еще не было. И он показал нам. Мы говорим, дайте его нам, ни в коем случае. Я расписался за него. Тогда мы его переснимем, перепишем. А он говорит при одном условии. Дайте мне устное ваше заверение, что вы никогда в жизни не расскажете, кто вам дал.
Все, не скажете, кто.
Я до сих пор никогда. Я заключил завет с языком моим. А зачем мне это? Он еще жив. Да я сомневаюсь, что я скажу, даже когда его не будет живым. Может, он хочет, чтобы и внуки не знали. Откуда я знаю?
Может, наоборот хочет, чтобы сказали.
Нет.
Не спрашивали?
Несколько лет назад он встретил нас, мы по разную, конечно, сторону баррикад, конечно, он не в нашем братстве, но он говорит, что я просто рад за вас, что вы честны и верны слову, которое вы держите. Понимаете? Угу. Они бы мне никогда не простили, власти никогда бы не простили мне такое. Их сразу же собрали, срочный пленум всех старших пресвитеров, и всем предложили привести письма. Проверили. Карев сказал всем старшим, кто-то из вас. Вы сделали такое зло, которое никто еще не предвидит, чем все это закончится.
А это кто передал вот такие слова его?
Он.
Вот этот, который давал.
Он, да? Тоже, но еще некоторые. Были некоторые старшие пресвитера, которые к нам подходили и говорили, и у меня есть, и у меня есть, и у меня есть. То есть симпатизирующие нам были.
Тайно, да?
Да, тайно. Я близко с Каревым знаком был. Я питерский, а его родство по жене все в Питере жили. Mm-hmm. Я с ними, вхож в их дома был. И у меня аудиенции были с Каревым. Вот. Ну так, я ему ничем не обязан, и он мне ничем не обязан. Он не то, что такие вот какие-то, ну, побратимы. Нет, нет, нет. Ну, когда мы с ним встречались, и он знал мою позицию, то сам, улыбаясь, рассказывал мне, все-таки кто-то из наших старших продал вам. Вот. Но хитренький говорит, я всматривался в глаза и ни у кого не прочитал, что кто продал. Ну, то есть у нас такие вот, вот такой разговор. Ну, я никогда наше знакомство никак не злоупотреблял. Понимаешь, что-то выведать не от него и ему во вред. Нет, нет, нет. Ну, ладно. И вот пошло. Наше ходатайство о созыве съезда в Ленинграде подписало более 40 членов церкви, послало в правительство. Это приходит к уполномоченному, уполномоченный передает пресвитеру копию. И все проходят собеседование, кто не отказывается, отлучают от церкви. Вот где зло. Они делают очередную ошибку.
То есть это как бы вы не отделялись, вас отделили.
Нас отделили.
Они первыми.
Да. Мы не ставили вопрос об отделении. У нас вопрос, ну хорошо, нас изгоняют, а что же теперь нам делать? И осталось только человек 17 или 18, которые не отозвали свои подписи. Вот эта маленькая церковь образовалась. Меня в том числе, ну, я стал разъезжаться по всей стране, а Маховицкий остался на месте. Я тоже харист.
Пресвитером отделенной церкви, да?
Да, его избрали пресвитером. Хотя никогда он там слова не говорил, равно как и я. Это потенциал был незадействованный. Уполномоченный никогда не дал бы. Да. И пошла работа.
Вот тогда можно вопрос как-то?
Да. Я уж, наверное, уж от тебя развернуть немножко лишнего.
Ну да, можно покороче так, в принципе. То, да, что да. Вы уже писали где-то, я читал. В общем-то, тут мы как бы какие-то выяснить вопросы, которые темными остались.
Задавать вопросы.
Больше такие, как бы. Вот, например, 60... Сначала был комитет, да?
Да.
А потом он преобразовался в инициативную группу.
Инициативная группа, потом оргкомитет.
Потом оргкомитет. Ага. А как вот было это преобразование, осуществлялось?
Инициативная группа была создана. Вот начало ее...
Четыре человека.
Четыре человека.
Ага. Они?
Все росло, как грибы, после хорошего дождя. Фронт работы очень большой. Знаете, мне пришлось срочно оставлять мою работу и быть освобожденным. Одно дело получить первое послание, а другое дело видеть живого человека, который мог бы ответить на ряд вопросов, которые наверняка есть. И острова велика. Эти бы четыре человека, да какой разговор. Ну, власти все перепутали. Они были уверены, что начал все Прокофьев. Это большая их ошибка была. Но Прокофьев совершенно не идеолог. Совершенно, совершенно. Куртоватый, грубоватый. Ну, не о нем сейчас разговор. А то, что они ошиблись, то, слава Богу, ошиблись. Вот. Но прекрасные братья вокруг нас незадействованные оказались. Такие, как Голев Сергей Терентьевич, рязанский брат. Ему и руководство быть старшим пресвитером в свое время предлагалось. И он отказался только лишь потому, что с какими-то вопросами был и не согласен со всеми. Шалашов, вот, это все уникальные жемчужинки, которые остались. Таких немного, старичков немного, но они были, по милости Божьей. В Питере ни одного старичка, который друзья моего отца, они шепотом радовались и топали ногами от восторга, читая послание. Но говорят, что вот и конец всем инициативникам. КГБ, говорит, не одну тысячу растоптало. Вот сейчас, говорит, выявят всех талантливых и уберут все. Они знают, как это делается. Мы шли на это не потому, что мы были уверены, что мы сумеем избежать там тюрем, да ничего подобного. А мы не думали ни о чем. Мы только понимали, что это надо делать. Если не мы, то кто? И каждый день читали последним днем. Вот когда в 63-м году, в начале 63-го года, мы увидали размах работы и окончательная, конкретная война повелась по поводу всех так называемых инициативников, пора уже водораздел делать от всех Б. С такими, как всех Б, невозможно и съезд проводить. Это решение уже было через полтора года. И взяли на себя оргкомитет по созыву. Уже там всем бы делать нечего.
Кто это вот инициатор был, кто взял на себя?
Ну, руководство инициативной группы.
Конкретно?
Я не хотел бы эти имена называть, но среди них был и я.
Потому что как бы есть версия, что инициатива принадлежит исключительно тому Крючкову, который на себя взял вообще все.
Но если бы взять на себя, то не выдержишь всего и всего движения. Это нужно быть, ну, супер великим. А? Да. И если одного голоса будет достаточно, чтобы все перевернуть. А он обыкновенный человек.
То есть вот он, когда спрашивали, сколько человек, он сказал 10 человек нас. Когда 10, тогда еще не было. Это был такой факт, вот.
Что 10 человек?
Что 10 человек в инициативной группе уже существует.
Не, я думаю, что больше.
Больше. То есть вот в 62-м там закон был такой государственный, что группа граждан не может подавать на проведение съезда, только может подавать регистрированная какая-то организация. Угу. Вот тогда как мог ходатайствовать оргкомитет, если такой закон?
Дело-то все в том, что мы все были зарегистрированы.
То есть узловая?
Все были зарегистрированы, все общины были зарегистрированы, это во-первых. А если кого не регистрируют, то это ваша вина. Это ваша вина, если вы не хотите регистрироваться. Если не регистрировать не хотите. Это во-первых. Я хочу сказать. Уж очень откровенно нас принял Карев. Вы, говорит, хотите съезд? А знаете ли о том, что Политбюро ЦК КПСС приняло решение терпеть нас до 65-го года? И в 65-м году Маловузовский переулок, дом 3, это последний молитвенный дом, на котором будет повешен замок.
Это он так говорил, да?
Да. Вот позиция. Угу. То есть позиция не то, что врагов церкви, а позиция тех, которые верят в Политбюро больше, чем Богу. Врата ада не одолеет церковь. Угу. Вот позиция. Еще скажу. Они знают, что говорят. Знакомы ли вы с официальной статистикой, сколько молитвенных домов закрылось в 60-м году? Так вот, я вам скажу. 300. Это статистика всех Б. Вы знаете, как это делалось? Скажу вам. Например, в районе, скажем, Челябинской области, район, пресвитер собирает с 5 церквей руководство, поблизости, в селах церкви. А после оккупации во многих местах образовались церкви. Угу. Это в России оккупации не было, труднее. А там все было, потому что небольшое. Ну что это у вас? 10 бабушек, 20 бабушек, 30 старичков. А вот если будете в одном, то у вас будет и хор, там и все прочее. В общем, из 5, вот у вас будет вот хороший молитвенный дом, вот если будет. А те, а регистрация снимается. Не уполномоченный делает, а руками старшего пресвитера. Как бы укрупнение, улучшение и качество служения будет лучше, там, ну и так далее, и так далее. Кто-то говорит, подождите, подождите, у нас в нашей семье 30 километров надо идти тогда, молитвенный дом. Автобусы не ходят, транспорта нету. На велосипеде не каждый доедет. А как же посещать молитвенный дом? Ответ. Вы разбаловались. В Ветхом Завете израильтяне раз в год посещали храм. А вы хотите каждое воскресенье? А?
Раз в год, три праздника.
Да.
В год.
Вот так. И наша задача была разъезжаться по все тем местам, где-то 30 километров ходить, и уговаривать их. Ведь можно жить в нерегистрированных общинах, если забрали регистрацию. С трепетом, волнением открывали и организовывали. И когда увидели, что у того получилось, и там стараются, и там стараются, и там стараются. Они власти-то не уловили, кто это все это делал. Ну, через годика-два уловили, ну и мы по тюрьмам пошли. Ну, ладно, а дело-то сделано. Народ почувствовал, что без регистрации совсем не хуже. Не живется, чем при регистрации. Вы понимаете? И вот, вполне закономерно, такие братья, как Шалашов, он в основном у нас был епископское такое служение, он полагал новых пресвитеров, там прочее. Голь, Сергей Терентьевич там, и целый ряд братьев. И засияли жемчужинки. Вот. Власти были, ну, в нерешительности, что делать? Что делать? Закрывать регистрацию? А если бы не будет ли хуже, они уйдут в подполье. Регистрирование началось более свободно. Их не стали притеснять. Им не стали говорить, а что ж вы детей-то пускаете? Потому что уйдут в нерегистрированном. Так пусть хоть так, а? Вот ситуация какая пошла.
И съезд разрешили, да?
Съезд разрешили. Кстати, о съезде, позвольте, да? В 49-м году главный уполномоченный, сейчас я забыл, кто он, или Полянский, или кто-то был такой, сейчас я за фамилию я не ручаюсь, написал письмо, Молотову. И предложил вот такой документ послать, разослать по всем церквям, не только нашего братства, а везде, всем, и православным, и за детей, там, и, ну, за все, как наше инструктивное письмо. Этим самым мы сократим влияние церковное и все прочее. В 49-м году. Как вы думаете, какая резолюция Молотова? Я видал эту резолюцию. Ваше предложение оригинальное, хорошее, но не своевременно. В них мы пробудим азарт. Надо с этим подождать. Через 10 лет не хватило у них терпения. Молотова уже не было. Вернее, он там был, но уже на задворках. Но не знаю, кто дал добро, но только лишь не так, как Полянский предлагал. Если это Полянский, кстати, я говорю, что точно не помню фамилию. Не так, как главный уполномоченный предлагал, а старшие пресвитера получили инструктурное письмо не от уполномоченных, как бы, а подписанное Житковым, Каревым там и прочее, и же с ними. А власти-то при чем? И мы, понимая, что от СРБ больше ждать нечего совершенно, решили не останавливаться на полпути. Ну и было предложено организовать оргкомитет по созыву съезда. И считаем, что это нормальный путь. И если мы являемся оргкомитетом, кстати, от властей еще не было ответа. Официального ответа еще не было. Они не считали нужным с нами разговаривать, но и не надо. Но движение сие набирало силу. А зачем с нами разговаривать? Нас не очень-то это интересовало уже. Мы просто знали, что нам надо делать. По существу оргкомитет уже был хозяином положения своей среды.
То есть это как церкви выражали согласие
с проведением съезда,
да, да.
А этим самым выражали несогласие с ЛБ.
И поддержку оргкомитета, да?
Да, и поддержку оргкомитета. Этим самым вызывали гнев властей на себя. Ну, ясно, что и ЛБ на себя. Занимали четкую позицию.
То есть полномочия, были ли у оргкомитета, в принципе, какие-то полномочия с точки зрения баптистского
поведения? Конечно, конечно. Мы уже обязаны были наблюдать за ними. Уже руку полагали. Уже проводили светские собрания, принимались решения. И вот в 65-м году решили организовать союз.
Тоже, кто там инициатор был, потому что говорят, что это тоже Крючков единолично переименовал в каком-то...
Неправда.
Бюллетене.
Нет, неправда. У нас было расширенное совещание, где присутствовало более 100 слушателей.
То есть от голосования было принято все?
Нет, такого, поднимите руку, такого не было, но все сразу все приняли. Когда высказалось такое предложение, то тут же и был избран состав Совета Церкви. Предварительно с каждым беседовали, предварительно каждый дал согласие на это. Ну, я входил как благовестник при составе церкви. И был этому очень рад. И посвящение мое было окончательное. Жизнь эту. Вот так что тоже было, скажу вам, это было в Подмосковье. Было в Подмосковье. Ну, тогда уже и Храпов был на свободе. Он в 64-м году вышел на свободу. Правда, Шалашова уже не было, Горю был. Дубовой уже присоединился к нам. Винцев уже к нам присоединился. Ну, вот, каждый в свой год. Дубовой в 63-м году, Винцев в 62-м году присоединился. Вот. И каждый свою лепту большую внес. Слава Богу, мы благодарны Богу. Вот. Иван Яковлевич Антонов с первого дня. Вот. Так что вот так, оргкомитет.
А вот в 63-м, по-моему, году там было в ЦК, что ли, по-моему, ездила делегация? Или в каком году это было? В 66-м?
В ЦК КПСС?
Да.
Это было 16 мая 66-го года.
66-го. То есть сначала делегация была, потом ее... разогнали и арестовали, да, людей, да?
Да.
И послали вот вас и Винца.
Да.
Вот кто вот это послал, как бы, неужели как бы не думали, что вас там поймают и сразу посадят?
Так мы понимали, что мы идем на арест.
Да.
Совершенно мы здравые люди.
И как руководство так вас и послало, что ну идите, садитесь.
Мне никто не говорит, идите, садитесь. Равно как и Христос и Петру давал знать, какую смертью он прославит Господа. Так что вопрос не так стоит. А идти защищать... Я скажу, властям и брать-то нас тоже не очень хотелось. Еще непонятно, что им спокойнее, отпустить нас или взять нас. А? Как, знаете, бывает так, каштаны из костра. И в руках тяжело держать, да? И выпустить не хочется. А?
То есть вы не советовались как бы с другими братьями из Совета Церкви?
Так,
идти вам, не идти.
Обязательно советую. От тебя мы не шли.
И не было таких у них возражений, что ну вас же посадят, а нужно руководство Союзу.
Вы знаете, никогда так не считаешь, что лучше посадить или в руководстве оставаться. Никогда так не считаешь. Придет время, посадит. Это все не от Ирода зависит. Последнее слово за Богом. Вот сказано, знаете, какое хорошее слово, Деяния апостолов. И поднял руку Ирод на некоторых из принадлежащих к церкви. А почему не на всех? Может быть, зла не хватало? Хватало. А почему на некоторых? На кого Бог разрешил? Якобы обезглавил, а Петр не по зубам. На некоторых. Вот так.
Нет.
Так что совершенно сознательно.
Так. А с делегацией вы не ходили, да, вот когда там народ был?
Я не ходил. Но я со стороны смотрел.
Это я читал, да, в этом описании. Так, ну что ж, тогда, может быть, каким-то таким более острым вопросом вы не возражаете?
Ну, пожалуйста.
Вот, например, больше всего, конечно, меня интересует вопрос с оппозицией. Как бы, почему так сложилось, что в 69-м году вышли из тюрем вот Инс, по-моему, Крючков, еще кто-то.
Да.
А в это время руководство осуществлялось фактически Шапталой.
Шаптала.
Да, и другими вот братьями. И их как бы сместили. И как бы мне так говорили, что без объяснения, почему, без отчета. И вот почему произошло вот такое смена руководства, и они были выведены из руководства.